Павел Бородин, Любовь Малиновская. Кошки, гены и эволюция. Книгу читает Константин Корольков. Рисунки изображения в книге вы найдете в приложенном к аудиокниге PDF-файле. Сиамский кот F.D.Ch. Willard и долгий путь от гена до признака. Пролог. Чистокровный сиамский кот F.D.Ch. Willard внес фундаментальный вклад в развитие низкотемпературной физики. Он стал соавтором своего хозяина, профессора Джека Х. Хеттерингтона, по просьбе последнего, и этим, своим благородным поступком, избавил профессора от пустых хлопот. Дело было так. В 1975 году профессор написал статью, следуя принятому уже тогда стилю, в первом лице и в активном залоге.
«Не было показано».
А мы показали. Этот стиль широко распространен в англоязычной научной литературе, но с трудом пробивается в русскоязычную. Проблема нашего профессора была в том, что он писал «Мы показали», будучи единственным автором этой статьи. Редакция журнала попросила заменить «мы» на «я». Это требование породило две другие проблемы. Во-первых, «я показал» звучит несколько нахально даже по-английски. Во-вторых, эта замена требовала перепечатки статьи. Современному читателю это не кажется проблемой. «Мы» заменяется на «я» по всему тексту в пару кликов мышью в английском тексте. В русском пришлось бы еще менять рода глаголов. Но в 1975 году статьи печатали не на принтерах, а на печатных машинках. В рамках той технологии замену можно было сделать двумя способами. Либо полностью перепечатать статью, либо найти все «мы», замазать их белой краской, вставить каждую страницу в печатную машинку, вывести замазанные места рычагом каретки и клавишей пробела под удар рычага, увенчанного буквой «Я», и нанести этот удар. Первый способ требует много времени и сил, которых жалко. Второй — чуть меньше времени, но уйму терпения и аккуратности. Профессор Хеттерингтон нашел альтернативное решение. Он впечатал имя своего кота в титульную страницу статьи, и проблема «мы» была решена. Так сиамский кот Фелис Доместикус Честер Уиллард стал корифеем низкотемпературной физики. Еще одна сиамская кошка Ася, полное имя Аспид, была увековечена на памятнике профессору Юрию Кнорозову, выдающемуся лингвисту, расшифровавшему письмена майя. И не зря. Говорят, что, наблюдая за ее поведением, он создал для себя общую теорию коммуникации, которую затем развивал в своих работах. Юрий Кнорозов пытался включить ее в соавторы своих публикаций, но, будучи человеком прямым и резким, он даже не пытался ее замаскировать под К. Д. Аспид. Естественно, бдительные советские редакторы не допустили кошку в высокую науку. Как раскрашивается кот? Тело у сиамских котов белое, а уши, хвост, лапы и то, что вокруг носа, темные. Такое ощущение, что краски хватило только на самые выдающиеся части тела, а все остальное осталось неокрашенным. Ощущение близкое к истине. Но давайте разберемся, как раскрасить кота. У кошек, как у всех остальных млекопитающих, включая нас с вами, краской служит пигмент меланин. Он синтезируется в пигментных клетках меланоцитах, в специальных клеточных структурах, меланосомах, и там же накапливается. После того, как меланосома заполняется меланином, она транспортируется в волос. У млекопитающих есть две формы меланина. Эомеланин отвечает за окраски от коричневой до черной, а феомеланин – от желтой до красной. Меланин окрашивает шерсть, радужку глаз, родинки и обеспечивает нам и лысым котам интересный загар при облучении ультрафиолетом. Меланин синтезируется из аминокислоты тирозина, которую мы и наши коты получаем с пищей. Особенно много его в говядине, курятине, индюшатине, а также в авокадо и миндале. Но наши коты любят первые три блюда вовсе не из-за тирозина. Если на выставке вы подойдете к заводчику и спросите, какого окраса кошечка в палатке, в ответ вы, скорее всего, услышите что-то вроде «черная тикированная», «голубая макрель», «шоколадная солидная» и так далее. Первое слово в описании окраса указывает на основной цвет, а второе обозначает рисунок полос на теле или его отсутствие. Про рисунок мы поговорим в главе 3. Если у кошки есть белые пятна, то в зависимости от их размера название окраса добавляется с белым, то есть белые пятна небольшие, например, белые носочки и белая манишка. Биколор, если белые пятна покрывают примерно 50% площади тела кошки. Или ван, если кошка полностью белая, за исключением ушей и хвоста. На первый взгляд описание кошачьего окраса выглядит запутанно и сложно, но не беспокойтесь. После первых трех глав этой книги эти термины перестанут быть для вас тайной. И в следующий раз вы сможете с легкостью заметить, какой насыщенный прокрас у этого мрамора. Или поинтересоваться, у котенка пальцы выбеленные или высветленные. А теперь давайте вернемся к сиамским котам. Все дело в тирозиназе. Ключевую роль в производстве меланина из тирозина играет белок, фермент тирозиназа. Ферменты, как вы помните из школьных курсов, это биологические катализаторы. Они ускоряют реакции, например, превращение тирозина в меланин. Замечали, как срез яблока темнеет на воздухе? Это сработала тирозиназа. У нормальных котов тирозиназа работает нормально, и все их меланоциты производят нужное количество меланина. У сиамских котов тирозиназа ненормальная, а капризная. Она, видите ли, согласна работать нормально, только при комфортной для нее пониженной температуре. При нормальной температуре кошачьего тела она работает плохо, вяло или не работает вовсе. Корпус сиамских котов хорошо прогревается, поэтому накрашивается в снежно-белый цвет, а уши, хвост, лапы и то, что вокруг носа, темные. Иллюстрация 11. Именно в этих частях тела температура слегка снижена. Сиамские котята рождаются настолько белыми, что аж розовыми, и приобретают типичную сиамскую расцветку по мере взросления. Теоретически процессом окрашивания можно управлять. Все учебники говорят, что в 1930-е годы на кроликах гималайской породы, которые окрашены точно так же, как сиамские коты, проводили эксперименты по их раскрашиванию, хотя нам так и не удалось найти ссылку на конкретный эксперимент. Вы уже догадались, как? Да, все верно. Им на холку ставили ледяные компрессы, и там вырастала черная шерсть. Сейчас такой эксперимент не должна разрешить ни одна комиссия по биоэтике. И мы вам категорически не рекомендуем проводить такие дурацкие эксперименты на ваших котах. Как пишут в руководствах, не пытайтесь повторить это дома. Почему же тирозиназа сиамских котов такая капризная? Она состоит из 539 аминокислот. И вы не поверите, но главная проблема, или, если хотите, главная прелесть сиамского кота, происходит от того, что в активном центре его тирозиназы, который, собственно, отвечает за ее каталитическую функцию, одна из аминокислот заменена. Должен быть глицин, а там сидит аргинин. Одна замена и такой эффект. Да, но этот измененный фермент находится в миллиардах меланосом, сотен миллионов меланоцитов. Почему же такой важный белок построен с ошибкой? Все дело в том, что наши белки строятся по чертежам, матричным рибонуклеиновым кислотам, МРНК. Если сломаны все копии тирозиназы, то проблема явно кроется в ее чертеже. Разберемся же, как эти чертежи устроены и откуда в них могут возникать ошибки. РНК для тирозиназы. РНК. Это одновременно и скучная, и фантастически сложная и интересная молекула. Скучная она потому, что состоит всего из четырех нуклеотидов. Аденина – А, гуанина – Г, цитозина – С и урацила – У. Последовательность нуклеотидов в ней определяет, каким будет белок и как он будет работать. МРНК поступает из ядра клетки в цитоплазму и там немедленно присоединяется к молекулярному станку – рибосоме. И тут происходит самое интересное. Рибосома состоит из двух субъединиц, построенных из РНК и белков. Эти субъединицы формируют кольцо, через которое продергивается МРНК. Мимо рибосомы проплывают другие молекулы РНК, которые называются транспортными – ТРНК. И не зря. Они транспортируют отдельные аминокислоты, каждая свою, к рибосоме. Устроена эта РНК довольно забавно, в форме трехлепесткового клеверного листа. К черешку листа прикрепляется аминокислота. Сам черешок образуется из-за склеивания начала и конца молекулы ТРНК. Почему они склеиваются? Потому что аденин обладает химическим сродством к урацилу, а гуанин – к цитозину. Как только эти пары оказываются рядом, они непременно слипаются довольно слабыми и не очень стабильными водородными связями. Такие пары называют комплементарными. То есть, если в начале молекулы находится последовательность АУГУ, а в конце УАЦА, то они обязательно соединятся друг с другом и образуют черешок. Такие же, но более короткие комплементарные последовательности образуют основание лепестков транспортных РНК. Но самый важный элемент ТРНК Это вершина центрального лепестка. На нем выставлены наружу и ни с чем не связаны три нуклеотида. Назовем их антикодоном. Ими-то и прицепляется ТРНК к кодону, трем торчащим комплементарным нуклеотидам, вставленные в рибосому матричной РНК. А к У, Г к С. Когда антикодоны двух ТРНК присоединяются к следующим друг за другом кодонам мРНК, то две аминокислоты, прицепленные к черешкам этих ТРНК, оказываются рядом друг с другом. Как только это происходит, аминокислота с первой ТРНК по ходу движения мРНК через рибосому приклеивается к аминокислоте на второй, отваливаясь от своей ТРНК. Затем мРНК продвигается на один кодон, и первая ТРНК, в свою очередь, отваливается от рибосомы, освободив место для следующей транспортной РНК. Так одна за другой к мРНК приходят ТРНК, и цепь из аминокислот растет, полимеризуется. Нуклеотидная последовательность мРНК преобразуется, переводится, транслируется в последовательность из аминокислот. Всего существует 20 канонических, то есть используемых при построении подавляющего большинства белков, аминокислот, хотя сейчас только природных аминокислот известно несколько сотен, а синтетических и того больше. Процесс перевода генетической информации с языка РНК на язык белков называется трансляцией. Вся прелесть трансляции в том, что есть очень строгое соответствие между тройкой нуклеотидов на лепестке транспортной РНК, антикодоном и аминокислотой, которую эта молекула носит на себе. Например, ууу несет лизин, а ццц несет глицин. Это соответствие однозначное, не допускает двусмысленных толкований. Ууу несет только лизин, один лизин и ничего кроме лизина. Но фокус в том, что лизин несет еще и ЦУУ, а глицин, кроме ЦЦЦ, могут приносить еще АЦЦ, УЦЦ и ГЦЦ. То есть одни и те же аминокислоты могут кодироваться разными тройками нуклеотидов. Существует несколько десятков опубликованных гипотез о том, как возник код и почему он именно такой. Еще есть несколько сотен неопубликованных гипотез на этот счет. Так что если у вас уже была своя гипотеза или она родилась по прочтению этой главы, пожалуйста, делайте с ней что хотите, только нам не посылайте, потому что у нас есть своя гипотеза, которая нам очень дорога. А в чем она, мы вам не скажем и будем надеяться на взаимность. Вернемся к нашему коту. Итак, он имеет сиамскую окраску, потому что у него в меланоцитах содержится дефектная тирозиназа, которая нормально катализирует синтез меланина только при пониженной температуре. Дефектна она потому, что у нее в активном центре вместо глицина находится аргинин. А почему он там находится? Потому что его туда всегда в процессе трансляции ставят аргининовые транспортные РНК, присоединившись аргининовым антикодоном АГГ к аргининовому кодону УЦЦ, тирозиназной матричной РНК. То есть все дело в том, что где-то в молекуле тирозиназной матричной РНК у сиамского кота изменен кодон. Он должен был быть глициновым, а оказался аргининовым. Мы даже знаем где. В 422-й позиции от начала молекулы стоит урацил, а должен был быть цитозин. Как он там оказался? ДНК для РНК тирозиназы. Из школьного курса мы помним, что РНК считывается с ДНК. Ох уж эти метафоры, считывается. Когда мы слышим эту фразу на экзамене, мы ласково спрашиваем, как это считывается? И гораздо чаще, чем нам хотелось бы, слышим в ответ. Ну как? РНК подходит к ДНК и считывается. Забудьте это слово. Вообще аккуратнее с метафорами. Школьники и студенты склонны воспринимать их буквально. Конечно же, ничего там не считывается. Предшественник матричной РНК, прем-РНК, синтезируется на двухцепочечной ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоте на основе того же принципа комплементарности, о котором мы уже говорили, только вместо урацила в ДНК содержится тимин. Свободные нуклеотиды присоединяются к своим партнерам на ДНК с помощью специального фермента – РНК-полимераза, которая также выполняет и их полимеризацию, продольную шивку. Процесс перевода генетической информации с языка ДНК на язык РНК называется транскрипцией. Чтобы вы не запутались в транскрипциях, трансляциях, мы нарисовали общий рисунок 1.1, где показаны эти два процесса вместе. Интерлюдия о геноме. Великий знаменателен оказался для котов год по Рождеству Христову 2007, от начала же геномной революции 7. Был он обилен открытиями, главное же из которых — расшифровка кошачьего генома. И стала в тот год кошка 7-м по счету видом млекопитающих после человека, шимпанзе, мыши, крысы, собаки и коровы, который смог похвастаться прочитанным или секвенированным геномом. Геном организма — это совокупность его ДНК, его генетический багаж. Этот багаж уложен в отдельные чемоданы, хромосомы, которые представляют собой сложные комплексы из ДНК и упаковочных белков. Хромосомы отличаются друг от друга по размерам и расположению плотно и рыхло упакованных районов. Активные гены, как правило, находятся в рыхло упакованных районах. Это облегчает доступ к ним определенных ферментов, о которых мы поговорим позже. Донором ДНК для полной расшифровки генома стала 4-летняя абиссинская кошка по кличке Корица. Корица вместе с несколькими другими кошками жила в колледже ветеринарной медицины при университете Миссури. Она была застенчивой и робкой и предпочитала тихо сидеть в сторонке, пока другие кошки веселились и играли. Судьба выдала ей редкий шанс, и теперь имя Корица навсегда вписано в историю изучения генома домашней кошки. Что значит прочтение или секвенирование генома? Это определение последовательности нуклеотидов в ДНК всех хромосом. Еще 20 лет назад секвенирование генома было сложным, долгим и финансово довольно затратным мероприятием, которым могли заниматься только очень большие группы ученых. Сейчас секвенирование вашей любимой породистой кошечки обойдется в 2-3 раза дешевле самой кошечки, а сделать это сможет почти любой магистрант или аспирант-биолог. Мы такими вещами не занимаемся, поэтому, пожалуйста, не посылайте нам запросы на секвенирование ваших котов. После секвенирования генома корицы выяснилось, что у кошек есть 19 587 генов, кодирующих белки, а также 9438 некодирующих генов, которые белки не кодируют и отвечают за производство некодирующих НК-РНК. С некоторыми типами НК-РНК вы уже знакомы. Это рибосомные РНК, которые входят в состав рибосом, и транспортные РНК, которые доставляют аминокислоты для синтеза белка. Особую роль в тонкой, громче, тише настройке активности генов играют сайленсеры, от английского слова silence — молчание, и энхансеры, от английского слова enhance — усиливать. Как следует из названий, сайленсеры подавляют синтез белков, а энхансеры его усиливают. Эти короткие последовательности могут располагаться как рядом, так и очень далеко от гена, работу которого они регулируют. Прелесть их в том, что они ткани специфичные, то есть каждый такой элемент работает только в определенном месте организма и в определенный момент времени. Благодаря всем этим регуляторам клетки в разных органах и тканях, имея один и тот же геном, выглядят по-разному и выполняют разную работу. Пигментная клетка кожи вырабатывает пигмент меланин, нервная клетка передает импульсы, а мышечная клетка сокращается. Регуляторные РНК, сайленсеры и энхансеры как раз для того и нужны, чтобы в разных таких тканях выключать и включать определенные гены. Кроме генов, кодирующих белки и НК-РНК, энхансеров, сайленсеров и прочих полезных вещей, в геноме кошки, человека и других позвоночных находится огромная куча генетического мусора, среди которого можно найти кладбище погибших кораблей. Под кладбищем имеются в виду псевдогены, нефункциональные генные останки, сломанные мутациями. Их у кошки насчитывается 494 штуки. Чаще всего это копии нормальных белок-кодирующих генов. Вредные мутации сломали, и РНК с белком с них больше не синтезируется. В псевдогенах со временем накапливается все больше и больше мутаций, так что их сходство с работающими двойниками постепенно теряется. Псевдогены могут выглядеть как нормальные гены, но их выдает отсутствие функциональных промоторов, стартовых площадок транскрипции. К этой же потенциально мусорной группе относятся следы деятельности геномных паразитов — ретровирусов. Это особая группа вирусов, которая научилась встраиваться в геном хозяина, притворяясь частью хозяйской ДНК. Сами ретровирусы и их обломки составляют примерно треть кошачьего генома. Это много, но все же меньше, чем у человека, у которого они занимают до половины всего генома. О них мы поговорим подробнее в главе 2.